Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елда Скрепостина. Сегодня прозвучат сюжеты, посвященные опыту республик по развитию территорий и в сфере расширения движения по профессиональному мастерству. Прозвучат новости этнокультурной жизни и сообщения корреспондентов о том, как в республиках начались нерабочие дни, объявленные по всей стране.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известна давно бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете, и вершина любви — это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом, все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так легой и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Так легко и вершись, трубный звук от весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламләй.
Оперштаб Республики Татарстан объявил в четверг о дополнительных ограничениях с 30 октября. Если кратко, расширен круг объектов, куда доступ открыт только тем, у кого есть QR-код о прививке или перенесении ковида в последние полгода. Самоизоляция обязательна для невакцинированных граждан в возрасте старше 60 лет. Анонсированы дополнительные меры поддержки бизнеса в республике. В период введения ограничений Министерством экономики был налажен сбор обратной связи с субъектами малого бизнеса по горячим линиям, через опросы, через письмообращения от представителей бизнес-сообщества. Это позволило сформировать меры поддержки, основанные на реальных потребностях и пожеланиях предпринимателей. Минувший понедельник был омрачен трагедией в Набережных Челнах. Произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома. Из-под завалов были спасены 4 человека. К сожалению, 22-летняя девушка этим же вечером скончалась. Члены оперативного штаба Республики Татарстан во главе с премьер-министром Республики Алексеем Песошиным провели осмотр места чрезвычайной ситуации. Состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. Пострадавшим и семье погибшей оказывается помощь. Проект бюджета Татарстана на 3 года принят в первом чтении на 26-м заседании Государственного совета Республики. В структуре расходной части бюджета полностью предусмотрены средства на повышение до средней в экономике заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Продолжится распределение расходов по государственным программам, в составе которых нашли отражение национальные и федеральные проекты. В бюджете расходы по государственным программам превысят 90%. В бюджете 2022 года усиливается социальная направленность, сохраняются все существующие сегодня социальные и общественные программы, расширяется перечень мероприятий, предложенных общественностью. В Казани подвели итоги Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Отметили здесь и журналистов ГТРК «Татарстан» в номинациях «Лучший теле- и медиапроект». ГТРК «Татарстан» много внимания уделяет истории народов, проживающих в республике, их культуре, обычаям, традициям. Жюри отметило 2 фильма телерадиокомпании «Собор и культурный код нации» дипломом за активное освещение темы национальной политики в Татарстане. А в номинации «Лучший медиапроект года» победила программа «Завтрак со смыслом».
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия. Доброе утро. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Меры по стабилизации цен на продукты питания обсудили на стратегической сессии правительства России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. В ней принял участие глава Мордовии Артем Сдунов. Михаил Мишустин подчеркнул, что предложенные федеральным Кабмином дополнительные меры поддержки аграриев помогут задержать рост цен на продовольствие. Напомню, сейчас Мордовия лидирует в ПФО по объему произведенной сельхозпродукции на одного жителя. Местные аграрии обеспечивают мясом, молоком, овощами не только свою республику, но и другие регионы. В Мордовии побывал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер посетил единственное в России серийное производство телекоммуникационного оптоволокна. Завод оптоволоконной системы в Мордовии планирует перейти на технологию полного цикла. Это позволит в дальнейшем использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны. По словам Дмитрия Чернышенко, переход на полный цикл производства оптоволокна в Мордовии на 90% закроет потребности рынка. Глава республики Артем Сдунов поблагодарил вице-премьера за поддержку региона в расширении рынка сбыта оптоволокна. Названы имена 35 победителей региональных финалов от Приволжского федерального округа в конкурсе «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди них 2 представителя Мордовии – Андрей Большаков и Александр Белокосов. Они прошли в суперфинал конкурса, который состоится в следующем году. Сувениры Мордовии признаны одними из лучших на окружном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Лучшим региональным сувениром стал «Вечный карандаш». Корпус изготовлен из драгоценного мореного дуба. Изделие вторит промыслам 16 века. Это технология серебряной иглы вместо графитового стержня наконечник из серебра, который никогда не сточится. Тапочки из Мордовии тоже покорили членов жюри. Это полностью ручная работа. Мастера подбирали орнамент, по краю украшали декоративной этнической тесьмой. Призерами окружного этапа стали также расписной штоф, пенал и очаровательные игрушки в виде мордовской детвары. Общенациональный финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир» запланирован на декабрь и пройдет он в Саранске. В Мордовии заработал волонтерский штаб всероссийской акции «Мы вместе». В разгар пандемии добровольцы принимают заявки от пожилых и маломобильных граждан. Активисты помогают инвалидам, престарелым, одиноким, а также тем людям, которые соблюдают самоизоляцию и находятся дома на карантине. Чаще всего люди обращаются с просьбами купить продукты и лекарства. В Саранске разработали методику оценки работы управляющих компаний, получившую название «Светофор». В зависимости от набранного количества баллов, управляющая компания разместится в зеленой, желтой или красной зонах. «Светофор» поможет собственникам узнать об отличниках и двоечниках при выборе обслуживающей организации для их дома. Среди критериев оценки – отсутствие жалоб от жителей, работа без административных наказаний и техническая оснащенность. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Поро ер пагалма елташвлак. Тендам Мариел саламлар.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Мариэл прошел семинар-совещание для руководителей и специалистов органов охраны памятников. Участие в нем приняли руководители территориальных управлений Министерства культуры Российской Федерации Приволжского, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, руководители органов охраны объектов культурного наследия Приволжского федерального округа, а также руководители научно-производственных центров по охране памятников, представители музейного, архивного и экспертного сообщества. Программа семинара проходила на различных площадках Йошкар-Олы и Козмодемьянска, а также в замке Шереметьево поселка Юрина. Обсуждались вопросы исполнения поручения президента Российской Федерации в части установления границ территории объектов культурного наследия, зон их охраны, рассмотрена роль музеев в сохранении культурного наследия и другие вопросы. Глава Мариэл Александр Евстифеев выступил с предзащитой так называемых прорывных проектов региона. Их планируется реализовать в рамках Института кураторства. Говорили об этом на совещании по социально-экономическому развитию регионов Приволжского федерального округа. По видеосвязи обсуждение провели вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Глава Мариэл отметил, что цель стратегии – превратить республику в развитый индустриально-аграрный регион. Для этого на основе мнений местных жителей определены 7 прорывных проектов. Речь идет о сельском хозяйстве, туризме, транспортной и инженерной инфраструктуре, газификации районов. Планируется строительство и 3 объектов здравоохранения. Еще один из проектов направлен на запуск новых производств на предприятиях республики в области радиоэлектроники. В столице республики продолжаются Дни национальных культур – уроки дружбы. На этой неделе в Йошкар-Оле прошел вечер, посвященный традициям и обычаям чувашской национальной культуры. О традициях своего народа рассказал ансамбль из деревни Чуваш-Атар из Звениговского района. Гости познакомились с бытом и костюмами чувашского народа, отведали блюда национальной кухни, приняли участие в играх. Музей боевой славы имени братьев Шерстневых, лицей номер 11 города Йошкар-Олы, победил на всероссийском конкурсе на лучшую выставку школьных музеев. Всего в конкурсе участвовало более 1000 команд из 85 регионов страны. Ранее выставка музея имени Шерстневых была признана лучшей в Мариэл. Она рассказывает о выпускниках лицея, которые погибли в боях во времена Великой Отечественной войны. Уроженка Мариэл, 25-летняя Екатерина Смирнова, включена в состав кандидатов в олимпийскую сборную, которая будет готовиться к участию в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Она представляет 2 региона – Тюменскую область и Мариэл. В списке лыжников 41 человек – 20 мужчин и 21 женщина. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Спортсмены будут соревноваться за 109 комплектов наград. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючич буреш, кредлы важечке удмур телькун.
Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Алексей Осипов. В Удмуртии был обнаружен очаг высокопатогенного птичьего гриппа. Вирус нашли в Ижевске в одном из подсобных хозяйств. Ранее в городскую станцию по борьбе с болезнями животных обратилась жительница. Она сообщила о массовом падеже птиц в своем хозяйстве. Как говорит начальник станции Станислав Явкин, сотрудниками был взят материал для исследования, и после подтверждения диагноза птичий грипп они незамедлительно выехали на место. Как выяснилось, местная жительница сложила всех умерших птиц в контейнеры, чего категорически делать нельзя. По прибытию специалистов оказалось, что контейнеры уже вывез мусоровоз. Для предотвращения распространения опасного заболевания были предприняты оперативные мероприятия. После в локализованном очаге был введен карантин. В 5 населенных пунктах произведена вакцинация поголовья домашних птиц. Причиной заражения стал контакт с дикими животными. Птицы были на свободном выгуле. Высокопатогенный птичий грипп опасен и для человека в том числе. Несмотря на сложность сложную ситуацию по коронавирусу сельхозпредприятия Удмуртии работают в штатном режиме. Никто не ушел на удаленку. Единственное изменение – предприятия работают в закрытом режиме, то есть на предприятия не допускаются посторонние люди, отменены экскурсии, дополнительные проверки. На данный момент одна из немногих отраслей, где достигнут необходимый для коллективного иммунитета порог 80% вакцинированных – это перерабатывающая отрасль. На сельскохозяйственных предприятиях трудится 12 тысяч человек, из них привиты от COVID-19 – 60%. Образовательные учреждения Удмуртии переходят на дистанционный режим работы. Это одна из мер по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции, принятыми в республике. Изменения в работе коснулись практически всех образовательных учреждений. Предполагается, что в осенние каникулы лагеря будут работать с теми ограничениями, которые были приняты ранее. Ужесточать их не планируется. Детские сады с 30 октября будут работать в режиме дежурных групп. Они будут открыты в каждом дошкольном учреждении, поэтому менять детсад на время ограничений не придется. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомил Алексей Осипов. Всего доброго.
Бурасыл дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Коми Республиканскому радио исполнилось 90 лет. 25 октября 1931 года в Сыктывкаре началось регулярное радиовещание. Но первое массовое прослушивание радиопередач из Москвы в Усть-Сысольске было организовано аж в январе 1925-го. Тогда широкого распространения радио еще не получило, и потому сложно было убедить коми-крестьян, что небольшой приемник действительно вещает из самой Москвы. Инициатору коми-радиовещания Диамиду Витошкину пришлось доказывать это лично, вспоминала председатель гостелерадио Коми АССР Ольга Разманова.
Когда стали вводить этот радиоузел, он решил поехать в Москву, чтобы выступить по радио, по московскому, и доказать здесь землякам, что это я. Можно говорить в Москве и слушать в Сыктывкаре, в Усть-Сысольске.
25 октября 1931 года в эфире впервые прозвучала коми-речь. А спустя два года в коми-крае началась плановая радиофикация. И в прошлом веке, и сегодня радио – это прежде всего люди, которые очень любят свою работу и своего слушателя. Именно для него вот уже 90 лет каждое утро звучат позывные, ставшие для многих поколений родными.
Чорніта Сыктывкар, Бурасыв Йортьяс.
Коми Республиканское радио, заводита аще с передачи «Яс».
В республике продолжается реализация программы развития газоснабжения и газификации. Недавно в Сыктывдинском районе в селе Часово торжественно открыли межпоселковый газопровод. Здесь 88 семей подали заявки на участие в программе догазификации. Она проходит в тех населенных пунктах, где газ уже есть, но жители по каким-либо причинам не смогли сразу подключить голубое топливо. В целом по Сыктывдину более 300 домовладений планируется обеспечить технической возможностью подключения, сообщил заместитель генерального директора АО «Газпром» газораспределения Сыктывкар Кирилл Тимофеев.
Потенциальный объем догазификации по всей республике мы оцениваем примерно в 3000 домовладений. Программа активно движется вперед. На текущую дату примерно 1500 заявок получено от населения.
Национальная студия при ансамбле «Асья Кэа» стала лауреатом 23-го Всероссийского фестиваля фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Юные артисты студии выступили в номинации «Ансамбль народного танца» в возрастной группе от 10 до 17 лет. На суд жюри коллектив представил классику Золотого фонда государственного ансамбля «Асья Кэа» танец «Выль Пимы», «Новые Пимы» на музыку Якова Перепелицы. Всего в фестивале приняли участие более 3000 человек, 57 коллективов и исполнителей из 22 регионов страны. Театр оперы и балета «Коми» стал лауреатом стипендии Баренцева региона. Церемония ее вручения состоялась в норвежском городе Тромсе. Стипендия присуждается раз в два года за заслуги в области культурного сотрудничества в Баренцевом регионе, как отдельным лицам, так и творческим коллективам. Впервые стипендиатом от России стало учреждение культуры «Коми». Стипендию Театру оперы и балета Республики за постановку национального балета «Егморт» вручил министр иностранных дел России Сергей Лавров. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Сывлах сунат партирия хакла радио тлегенсем. сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мурянов. В процессах глобализации мы не должны растерять чувашскую культуру, язык, письменность, обычаи. Необходимо развивать их, использовать новые технологии. Это из обращения главы Чувашии Олега Николаева к делегатам 11-го съезда межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс». В прошлом году, говорил он, когда мы с вами отмечали столетие образования чувашской автономии, узнали, что чуваши живут буквально во всем мире. Они прислали нам душевное видеопоздравление с признанием любви к чуваши. Поэтому ваша работа очень нужна и значима. Это особенно замечает чуваши, живущие за пределами республики, говорил руководитель региона. Глава Чуваши поблагодарил Национальный конгресс за сохранение памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и выразил уверенность, что конгресс примет самую активную участие в мероприятии. Года выдающихся земляков, объявленного в Чувашии в 2022 году. 28 октября 1941 года, то есть ровно 80 лет назад, когда фашистские войска были у стен Москвы, началось строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И в честь памятной даты трудового подвига в Театре оперы и балета состоялась выставка и концерт, посвященный увековечению памяти строителей безмолвных оборонительных рубежей. Они строились для обороны от фашистских захватчиков в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. По информации Государственного архива современной истории Чувашии, на строительстве рубежей трудились около 200 тысяч человек, а это треть трудоспособного населения республики по состоянию на 1 октября 1941 года. 22 октября мы отметили этот день в день 95-летия радио Чувашии. Глава республики Олег Николаев в этот день приезжал в студию и приезжал с огромным именинным тортом и принял участие в часовом прямом эфире, посвященном развитию и сохранению чувашского языка. Руководитель региона в беседе с участниками передачи отмечал, что творческому коллективу республиканского радио удалось сохранить лучшие традиции отечественной журналистики, поэтому сегодня выпуски радиопередач не теряют своей актуальности. Одна цитата. «Вы очень востребованы. Люди слушают радио Чуваши, ныне это радио России Чуваши. А это говорит о том, что ваш творческий коллектив ловит темы, которые интересуют людей, и подает их в той форме, в том содержании, которое ими востребовано. Я могу сказать только одно. Так держать», — говорил Олег Алексеевич Николаев. Разговор же за чашкой чая получился очень и очень задушевным. Говорили о самом разном. Здесь и чувашский язык, и патриотическое воспитание молодежи, трудовой героизм года Великой Отечественной войны, воспоминания о том, что было, что стало, то есть как жили, как живем. Вообще у нас весь год нынче юбилейный. 7 мая в День радио у нас была встреча с радиослушателями, большой концерт с участием популярных артистов. Зал был переполнен зрителями, и в наш адрес звучали только слова благодарности. 29 сентября был торжественный вечер, было много гостей. Идеолог радиожурнала «Между Волгой и Уралом» Тофик Камардинович Сагитов приезжал поздравить, и он отметил заметную роль радиожурнала в эфире «Семи республик». И вот 22 октября. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 95-летием со дня образования радиовещания в Чувашской республике Олег Алексеевич Николаев вручил благодарственное письмо сотрудникам и ветеранам филиала ВГТРК ГТРК Чуваши. Начало было, повторяю, 22 октября 1926 года. В помещении бывшего ресторана «Дай в зайду» был оборудован радиоузел, и в тот день вышла первая радиопередача на чувашском и русском языках. Так эта дата и стала точкой отсчета в истории и развитии республиканского радиовещания.
Хайрли ирте, хурмэты дустар! Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Башкирия и Чукотка – единственный регион России, где нет динамики заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Федерального Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в остальных субъектах идет постоянный рост по коронавирусной инфекции. В свою очередь, министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, что в регионе действительно ситуация стабилизируется. Цитата: «Мы вышли условно на так называемое плато. Цифры говорят сами за себя. У нас больше 670 новых случаев не прибавляется в течение последних нескольких дней. Однако говорить о победе и расслабляться преждевременно. Единственный способ не усугубить ситуацию – вакцинироваться, соблюдать санитарные требования и провести выходные дни дома». Конец цитаты. Забелин добавил, что ограничительные меры последних недель эффективны и дают результаты. В итоге увеличилась вакцинация населения. «За последние 10 дней мы находимся в лидерах по темпам вакцинации на 100 тысяч населения. На этой неделе в Башкирии начали прививать беременных женщин», отметил чиновник. В Башкортостане построят еще два новых антиковидных госпиталя. Об этом сообщил глава региона Ради Хабиров. Один госпиталь появится в Сибае, второй рядом с Туймазами или в Октябрьском. Премьер-министр Андрей Назаров осмотрел площадку под строительство инфекционной больницы в Сибае. Медучреждение позволит Зауралью решить вопрос с лечением пациентов у себя и не тратить время на дорогу. Новый госпиталь будет оборудован по последнему слову техники. Соответственно, все будет организовано для качественного медицинского обслуживания, подчеркнул Назаров. Ради Хабиров провел совещание, где обсудили подготовку к празднованию 450-летия Уфы. Премьер-министр Андрей Назаров представил концепцию центра борьбы. На его базе будут принимать спортивные соревнования международного и российского уровня и готовить спортсменов. В числе юбилейных спортивных сооружений также рассмотрели проекты комплекса грибного слалома и центра фехтования. Далее Назаров доложил о планах строительства Евразийской библиотеки. Еще один проект в сфере образования – возведение математического лицея с общежитием. Также речь шла о реконструкции улицы Октябрьской революции. Концепция предусматривает сохранение двухполосного движения, ремонт зданий, часть из которых является объектами культурного наследия, а также расширение пешеходной зоны. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Сегодня прозвучат сюжеты, посвященные опыту республик по развитию территорий и по расширению движения по профессиональному мастерству. Также прозвучат новости этнокультурной жизни.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Говорим о развитии территорий, и начну с сельских. В Чувашии в рамках госпрограмм реализуется порядка 1000 проектов комплексного развития. Создание условий для стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения, сохранение социального и экономического потенциала сельских территорий является одним из ключевых направлений развития республики, отмечал заместитель председателя правительства Сергей Артамонов. По словам вице-премьера, в нынешнем году на развитие сел и деревень Чувашской республики в рамках всех действующих программ выделено 5 миллиардов рублей. Средства направлены на строительство, ремонт объектов социальной, коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры муниципалитетов. Ну и что касается в целом по республике. В числе 11 регионов, которые реализуют проекты комплексного развития территории, Чувашия рассчитывает досрочно в пределах 2022 года завершить программу по расселению непригодного для проживания жилфонда. И это станет возможным в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Мы поставили задачу на следующий год завершить действующую программу переселения граждан из аварийного жилья с тем, чтобы войти в новую. Это около 300 домов, около 73 тысяч квадратных метров жилья, в которых проживает более 3 тысяч жителей, заявил глава Чувашской республики Олег Николаев. Это тот аварийный фонд, который сегодня таковым признан. В настоящий момент прорабатывается вопрос реализации программы именно методом комплексного развития территории. Для того, чтобы синхронизировать все программы и максимально повысить эффективность использования территорий и государственных средств. Для этого Минстроем Чувашии проведена работа по определению территорий, на которых расположены аварийные дома, и в отношении которых возможно принятие решений по комплексному развитию территории. Вице-премьер правительства, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Павел Данилов.
Целесообразно КРТ осуществлять в микрорайонах, застроенных, первое, аварийными многоквартирными домами, непризнанными аварийными многоквартирными домами, но имеющими износ 70%, или в них отсутствует централизованная система инженерно-технического обеспечения. Также в границах КРТ жилой застройки могут находиться аварийные индивидуальные жилые дома, блокированные дома или садовые дома, имеющие износ 70%, или в них отсутствует централизованная система инженерно-технического обеспечения. Цель долгосрочного завершение программы переселения граждан из аварийного жилья Минстроем Чувашии начата работа по определению территорий, на которых расположены аварийные дома и в отношении которых возможно принять решение о КРТ. Первый результат уже есть. В качестве пилотов отобраны 5 территорий по городу Чебоксары. Количество расселяемых аварийных домов на указанных территориях 24, в которых проживает 701 человек. Во втором из указанных территорий по улице Гражданской, улице Социалистической ведутся переговоры с фондом реформирования ЖКХ по вопросу финансирования реализации проектов КРТ. В настоящее время просчитывается экономика данных проектов, идет разработка мастер-плана. Отмечу возможность реализации проекта КРТ в отношении территории, включающих несмежные участки, разделенные магистральными улицами. Для таких случаев мы строим Чуваши подготовлен еще один проект постановления, по которому в настоящее время завершается процедура согласования. Это, так сказать, КРТ несмежных территорий. Первоочередные задачи, которые необходимо решить в целях успешной реализации КРТ. Определить ответственное за реализацию КРТ юридическое лицо. В настоящее время готовится предложение о назначении Институт территориального развития лицом, ответственным за реализацию КРТ. Принять Кабинету министров Чувашской Республики дополнительные нормативно-правовые акты, в том числе по критериям для ИЖС, несмежным территориям и по многоквартирным домам первых массовых серий. Проработать вопрос создания маневрового фонда для временного переселения жителей, застраивая территорию, включая изыскание средств на строительство маневрового фонда. Ну, здесь мы будем вести большую работу с застройщиками, потому что им самим интересно, у них есть свой маневровый жилой фонд, и будем привлекать застройщиков для участия в данной программе.
Понятно, перечень территорий под комплексное развитие будет пополняться. Здесь очень важно муниципальным образованием проявить активность, выявлять такие территории и использовать данный механизм для того, чтобы сделать его привлекательным для инвесторов, ставит задачу глава региона перед муниципальными образованиями и городскими округами, подчеркивая, что необходимо учесть каждую территорию.
Прежде всего, муниципальным образованием проявить активность, коллеги, выявлять такие территории и использовать данный механизм для того, чтобы сделать его привлекательным для инвесторов. Мы с вами должны из того, что новая программа, которая стартует сразу же после того, ну она в принципе стартовала в Российской Федерации, новая программа расселения или ликвидации аварийного жилого фонда. Но в каждом регионе она стартует после того, как мы закончим действующую программу. Поэтому мы себе поставили задачу на следующий год завершить действующую программу, с тем, чтобы войти в новую программу. Все параметры уже знаем, там достаточно большое количество домов, около 300 домов, это примерно 3 с лишним тысяч жителей или семей, ну и, соответственно, по-моему, 173 тысяч квадратных метров жилья. Вот это тот аварийный фонд, который на сегодняшний день уже таковым признан, и, очевидно, это достаточно большой объем. Но вот эта вся программа, она будет реализовываться именно методом КРТ для того, чтобы синхронизировать все программы и максимально повысить эффективность использования и территорий, и государственных средств. Поэтому здесь инициатива муниципальных образований, видение территорий, как мы с вами много раз говорили, формирование образа будущего, как ваших в управленческих командах, так и в ожиданиях населения, имеет очень важное значение. Поэтому, коллеги, здесь давайте двигаться, использовать все возможности, инициировать. Если необходимо, обращаясь к главам администрации муниципальных образований, давайте запросы, необходимые мероприятия по углублению знаний, по проведению соответствующих семинаров, готовы организовать как для вас лично, так и для ваших специалистов. Но здесь важно, я еще раз говорю, соответствующая инициатива, а не ожидание того, что будут приняты решения и вам будут указывать. Потому что, вот как сейчас Леонид Ильич сказал, как бы, да, там этих территорий таковых, возможно, на ваших территориях очень много. А охватить коллектив Минстроя все одновременно не может. Но при этом мы с вами должны, естественно, учесть каждую территорию, приоритизировать задачи, а дальше уже двигаться таким образом, чтобы получить максимальный эффект.
Для осуществления комплексного развития территории жилой застройки определены и правовые механизмы учета мнений граждан. Так, одним из этапов реализации решений комплексного развития территории жилой застройки является проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, по вопросу включения таких домов в границы комплексного развития территории. То есть вопросы решаем сообща. Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Предприниматели Удмуртии, наиболее пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, могут рассчитывать на дополнительные налоговые льготы. Соответствующие поправки одобрили депутаты Госсовета Республики. Также был рассмотрен законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки по уплате имущественного долга для субъектов малого и среднего бизнеса. Слово министру экономики Удмуртии Михаилу Тумину.
Мы посмотрели то, что сейчас происходит, с учетом того, что пандемия не закончилась.
закончилось, подготовили проект закона и выходим от имени правительства именно с этим предложением для пострадавших отраслей сохранить ставки на 2021 год на уровне 1,5% в зависимости от того, какую налоговую базу они исчисляют. То есть это все пострадавшие отрасли, и общепит, и сфера услуг. Все зависит от налоговой базы, которую выбирают предприниматели. 1% это от доходов, и 5% это разница между доходами и расходами. База у нас исчисления устанавливается налоговым кодексом. Регион может только регулировать ставки. Поэтому вот мы минимальное значение ставок и предлагаем.
Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно поддержать бизнес. Из-за ковидных ограничений предприниматели вынуждены практически полностью приостановить деятельность. Но работники должны продолжать получать заработную плату.
У нас более 1600 предпринимателей, которые попадают вот сегодня под то законодательство, которое мы продлили на 2021 год. Ну и мы, конечно, проанализировали тот законопроект, который мы приняли в отношении предпринимателей, которые придут в нашу территорию и откроют свое дело на территории республики. Таковых у нас оказалось 778 человек, и они практически 220 миллионов принесли в бюджет нашей республики. Поэтому и другие территории сегодня борются за предпринимателей, стараются менять свое законодательство, и в этом вопросе мы тоже не отстаем. Нам важно сохранить их здесь на месте.
Также в ходе заседания на должность заместителя председателя правительства Удмуртии была одобрена кандидатура Ильяса Ханнанова. Ее представил премьер-министр республики Ярослав Семенов.
Ильяс Наильевич родился 29 марта 1968 года в Ижевске. Имеет два высших образования. Окончил Удмуртский государственный университет, а также Ижевский механический институт. По специальностям юриспруденция и промышленное гражданское строительство. В 1988 году после службы в армии поступил на службу в МВД Удмуртской республики. Коллеги, вы все знаете его деятельность на посту начальника управления Росгвардии, которым он руководил 5 лет.
По словам Ярослава Семенова, Ильяс Ханнанов будет отвечать за взаимодействие с министерствами силового блока, будет руководить комитетом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отвечать за кураторство управления по обеспечению деятельности мировых судей по Удмуртии. Еще в Удмуртии на законодательном уровне закрепили статус приемной семьи для пожилых граждан и инвалидов. Министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова отметила, что в нашем регионе, как и в целом по стране, наблюдается тенденция к увеличению численности граждан старшего поколения, в том числе одиноких людей, нуждающихся в помощи и уходе. Приемная семья может стать для таких граждан спасением, может улучшить условия и качество жизни, поддержать здоровье, обеспечить должный уход, справиться с одиночеством. Кроме того, такая практика позволит уменьшить очередь в республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а гражданину, ухаживающему за пожилым человеком в рамках договора о приемной семье, будет назначена ежемесячная денежная выплата.
В этом году мы вышли с законопроектом приемной семьи для того, чтобы небольшое количество денежных средств доплачивать каждой такой семье, которая берет на то, чтобы обогреть таких пожилых граждан в свою семью. И рассчитываем, что на 2022 год это будет около 15 семей, 15 пожилых граждан будут проживать в семье. Это потребуется не такое большое количество денежных средств. Мы считаем, что расчетно это будет не более 985 тысяч, если у нас будет, конечно, 15 семей. Ну а вообще посмотрим этот опыт, посмотрим, как он будет развиваться. И если нам удастся его продвинуть на территории Удмуртской республики, значит, еще несколько пожилых граждан обретут свою семью.
Семьи также должны соответствовать некоторым критериям, подчеркнула Татьяна Чуракова.
Контролировать мы будем со стороны комплексных центров социального обслуживания населения, как мы это обычно делаем. Главный критерий – это удовлетворенность оказанием услуг, хорошей атмосферой, качеством оказания услуг, как эти люди проживают. Желание, конечно, потому что гражданин так просто не придет в чужую семью и не будет там проживать. Должно быть обязательно желание самого гражданина. Ну а главное качество, которое мы будем предъявлять членам приемных семей, это, конечно, эмпатия, сопереживание, желание помочь, умение ухаживать и правильно ухаживать за гражданами, и, конечно, общение.
Елена Журавлева, Ижевск.
Торжественная церемония чествования победителей и призеров чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2021 состоялась на этой неделе в Казанском Кремле с участием президента республики Рустама Миниханова. На прошедшем в конце сентября чемпионате EuroSkills Россия заняла первое место по результатам общекомандного, медального и бального зачетов. И это достойный результат. Существенный вклад в победу сборной нашей страны внесли татарстанские конкурсанты, отметил президент Татарстана.
Искренне рад приветствовать всех вас здесь, на нашей встрече. На прошедшем в конце сентября чемпионате EuroSkills Россия заняла первое место в общемедальном и бальных зачетах, опередив 30 стран Европы. Результат очень достойный. Существенный вклад в победу сборной страны внесли также наши татарстанские конкурсанты. Каждый из вас удостоен медалей различного достоинства или медальонов за профессионализм. Всего вами было завоевано 7 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовые медали и 2 медальона за профессионализм. Кроме того, наши ребята Ильдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов, участники национальной сборной по компетенции «Мобильная робототехника», были удостоены высшей наградой европейского первенства, получив максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата. Давайте поаплодируем. Республика заняла первую позицию среди регионов нашей страны по количеству медалей. И, конечно же, аплодисменты вам всем за ваш вклад, за победу, за то, что вы достойно представили нашу Российскую Федерацию, нашу республику в масштабах этого чемпионата. Сызга Бекзур Ахмат, аплодисменты вам. Также сегодня с нами победительница Евразийского чемпионата WorldSkills по компетенции технологии моды Хава Гагиева. Она, наверное, здесь. Давайте мы ее тоже поприветствуем. Эти победы – результат большой совместной работы конкурсантов, тренеров, преподавателей, международных экспертов, агентства WorldSkills России. Давайте Роберту Найлевичу отдельно аплодисменты, благодарность, потому что без вот его настойчивой, кропотливой, системной работы этих успехов у нас не было. Роберт Бекзур Ахмат, сызга. Все конкурсанты получили колоссальный профессиональный и конкурсный опыт. Это неоспоримое преимущество вашей дальнейшей карьере. Уверен, приобретенные знания, навыки будут полезны при решении производственных задач, а также станет премьером для ваших молодых коллег-конкурсантов. Обращаюсь к присутствующим здесь нашим коллегам, профильным министерствам и руководителям. Такие кадры должны быть востребованы прежде всего в нашей республике. И, конечно же, я просил держать эти вопросы на особом контроле. Дорогие друзья, ваша победа на Евроскиллс 2021 – это высокая планка чемпионата движения. Важно удержать ее совместными усилиями. Я думаю, что никто не ожидал, что Россия вот так серьезно. И, конечно, удержать «Баюнам аурлага юх, байлар шаяшу», говорят. Разбогатеть несложно, жить как богаче сложнее. Удержать вот этот флаг наш будет непросто, но мы способны и удержать. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, новых успехов, достижений побед. Адрель дуслар, изгайсенек саулык, бахет, яңа уңышлар тілейм. Бекзур Рахмат, большое спасибо вам.
Победителю в компетенции мобильная робототехника.
За достижение высоких результатов на чемпионате Европы по профессиональному мастерству благодарность президента Татарстана объявлена 11 финалистам. Они заняли первые места в своих компетенциях и экспертам. Так, медали за доблестный труд удостоена международный эксперт Агентства развития профессионального мастерства WorldSkills Россия Дамира Рамазанова. Она подготовила двух чемпионов из Татарстана по компетенции «Мобильная робототехника», получивших награду «Best of Nation» и признанных лучшими в Европе.
Уважаемый Рустам Ильич, прежде всего, разрешите обратиться к вам. Огромное вам спасибо от всей нашей семьи WorldSkills. Наша победа – ваше внимание, ваши интересы поддельные, ваше наставничество. Спасибо огромное вам и вашей команде. Дорогие друзья, победа сборной России на мировой арене WorldSkills – это результат работы огромной команды WorldSkills, агентства, экспертов, тренеров, сотрудников якорных предприятий и неистекаемой воли к победе, труд, упорство молодых профессионалов, присутствующих в этом зале. Победа наших конкурсантов – это показатель того, что система подготовки профессионалов работает, что траектория развития тренерского процесса выстроена правильно.
С уважением отношусь к нашим спортсменам, которые добиваются больших успехов, но ваш успех он еще больше, чем даже у спортсменов. Вы самые лучшие на многие годы. Спортивная жизнь спортсмена, она очень короткая. Ты можешь один раз... А то, что вот вы приобрели, то, что вы можете, оно уже по всей жизни. Поэтому то, что мы сумели провести самый лучший чемпионат мира, Россия, то, что мы получили огромное наследие, в том числе Татарстан. Роберт Наилович, я еще раз хочу поблагодарить вас, ведь по большому счету наш выставочный комплекс, наша вот эта зона вторая, оборудование, которое мы, конечно, немножко спорили, не все сразу получилось, но в конце вот эта татарская составляющая Роберт Наилович сыграла в нашу пользу. Да. И на самом деле большая-большая поддержка. 800 или 900 только миллионов самого современного оборудования мы получили. Получили вот то наследие вот тех людей, которые сами своими глазами видели, а сегодня уже лучшие в Европе. Но я думаю, просто чемпионата мира не было. Может быть, и в мире мы не хуже всех. А здесь вот это наследие называется. И то, что у нас есть огромное желание вместе вот создать такой федеральный центр, понятно, что эта тема требует нам большой активности, вот отменялись, Роберт Наилович. И это мы видим, как изменилось отношение наших товаропроизводителей, заказчиков. То есть они совершенно по-другому начали относиться к подготовке. Все время жаловались, что у нас не хватает. И сегодня их не хватает. Нам еще больше надо нарастить не только количественный, но и качественный состав. Вы представляете, если я не ошибаюсь, 6 тысяч, что ли, у нас по демонстрационному экзамену в Татарстане прошли. Это достаточно дорогое удовольствие. Но это совершенно другое качество, это совершенно другой стандарт. Вы посмотрите, наши ресурсные центры, они лучше оснащены многих вузов. Я не в плане этого. И любой вуз с огромным желанием любого из вас возьмет к себе в любой форме. Учиться ли там, повышать квалификацию, может быть, какие-то компетенции. Поэтому вот то, что вы достигли, это очень-очень большой ваш успех. И никто у вас это не может отобрать. Это вы уже доказали. Я еще раз вас поздравляю.
Республиканские награды получили еще несколько экспертов, Агентство развития профессионального мастерства и Центры развития профессиональных компетенций.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-Угорский транзит» собрал на мордовской земле самых талантливых, креативных и одаренных мастеров народного искусства. Слово Ирине Колесниковой.
Добрый день. Участники международного фестиваля подарили настоящий праздник для мордовской публики. Гала-концерт прошел на сцене театра оперы и балета имени Яушева. Но перед этим была представлена выставочная экспозиция декоративно-прикладного творчества. Мастера из Вологодской области, Коми-Пермяцкого округа, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Мордовия, представили народное искусство своих регионов. Это известные кружева из Вологды, теплые вязаные изделия северного Ямала, берестяные предметы быта и кукла в национальной одежде из Кудымкара. Мордовские изделия женского гардероба с традиционной вышивкой. Первый заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела республики Александр Каргин отметил, что сегодня фестиваль искусств и народного творчества «Финно-Угорский транзит» не просто фестиваль, он имеет свои традиции.
Важно, конечно же, донести, что много в культуре финно-угорских народов, много общего. В песенном искусстве, в танцах, в одежде, в народных художественных промыслах. В наших помыслах жить в мире и согласии, сохранять свое культурное богатство, передавать из поколения в поколение.
Издательской новинкой проекта стал путеводитель по фестивалю, презентационный сборник, который в компактном формате представил панораму событий, а также историю организаторов и участников фестиваля «Финно-Угорский транзит». На гала-концерте выступили творческие коллективы и солисты из республик Карелия, Коми, Мордовия, Удмуртской республики, Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Ленинградской, Вологодской, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы. Также представили свои онлайн-выступления артисты из Финляндии, Эстонии и Венгрии. Все они не понаслышке знают о Мордовии. Каждый творческий номер фестиваля – это уникальная возможность погрузиться в самобытную культуру финно-угорских народов, говорит руководитель инициатора коми пермяцкой песни «Вежалун» Татьяна Щербинина.
Наши костюмы, они тоже, можно сказать, что этнографически правильно сшиты, потому что мы их шили по музейным костюмам.
Вологодское кружево, игра на кантеле, мелодия кубыза, песни на родных языках тронули сердца участников и организаторов и вдохновили на новые транзитные встречи. Мордовская фолк-группа «Мерима» покорила всех своей харизмой и артистичностью. Лирические песни о любви к родине, о дружбе, красоте природы, шуточные композиции, обрядовые сюжеты, этномода и другое. Участники финно-угорского транзита представили перед мордовскими зрителями. Напомню, что Международный фестиваль искусства и народного творчества «Финно-угорский транзит» – долгосрочный проект филиала Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова, Финно-угорский культурный центр Российской Федерации. Особенность фестиваля в том, что каждый транзитный цикл осуществляется в течение 2 лет серии концертов в регионах Российской Федерации и завершается гала-концертом. За время существования проекта с 2008 года состоялись 7 фестивальных циклов с различным жанровым наполнением. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
В Риш-Короле на базе Республиканского музея изобразительных искусств открылся культурно-выставочный центр Государственного русского музея. Он стал 6-м представительством русского музея на территории России. Об этом событии корреспондент Марийского радио Константин Мягчилов беседовал с министром культуры, печати и по делам национальности Мариэл Константином Ивановым.
Я очень рад, что сфера культуры в нашей республике развивается такими быстрыми темпами. И, например, вот такое масштабное событие для нашего небольшого, казалось бы, региона – это открытие культурно-выставочного центра Русского музея. Вообще, насколько я знаю, по большому счету, это именно ваша заслуга. Вы приложили очень много усилий для того, чтобы это событие все-таки состоялось.
Заслуга большой нашей замечательной команды и, конечно, музейных работников, музея изобразительных искусств, музеи, но не только сегодня, они всегда создаются для того, чтобы нести образовательную миссию. И то, что в течение 3 лет мы шли к созданию культурно-выставочного центра Русского музея, а это, я хочу напомнить, еще мы начали этот процесс в 2018 году, когда была первая выставка в 2019 году на форуме в Санкт-Петербурге, мы подписали соглашение с Русским музеем о сотрудничестве и своего рода вот такую дорожную карту к созданию культурно-выставочного центра. И, конечно, большое достижение то, что к нам приехал Владимир Александрович Гусев, генеральный директор Русского музея, он сам лично открывал культурно-выставочный центр, он сам лично открывал выставку «Женщина в русском искусстве». Это потрясающая совершенно выставка, которая сегодня у нас располагается в Национальной галерее на 2-м этаже. Я рекомендую всем посетить и вообще пользоваться тем, что у нас сегодня есть совершенно замечательное такое благо, которое мы получили благодаря подписанию соглашения с Русским музеем. И мы будем в течение вообще большого длинного периода, я думаю, что бесконечного времени, видеть работы из фондов Русского музея.
Можно сразу уточнить, где располагается этот центр, как он работает, все ли могут туда вообще попасть?
Конечно, все абсолютно могут туда попасть. Находится там Национальная галерея, наша замечательная, одной, наверное, из лучших галерей в стране, потому что она отвечает всем самым современным параметрам содержания произведений искусства.
Это подлинники.
Безусловно, это подлинники. И если бы у нас не было такой галереи, никаких подлинников Русского музея, Третьяковской галереи, мы бы не смогли просто себе позволить. А вот Владимир Александрович Гусев по приезде в Мариэл, он был здесь 3 дня. 3 дня такого совершенно потрясающего общения с умнейшим представителем культуры и искусства нашей страны, выдающим деятелями, сказал бы. Также вы знаете, и мы широко освещали в прессе то, что мы участвовали в создании Дубравы Петра Великого, всероссийской акции, то есть в нашей республике, в парке 30-летия Победы, в центральном парке нашего города, посажен был дуб Петра Великого, а также был посажен дуб Петра Великого в Козмодемьянске и в Юрино. То есть всего привезли 3 саженца, и это действительно очень глобальная такая история, потому что сегодня к юбилею Петра Великого у нас в России создается эта Дубрава. Мы вошли в этот уникальный проект, и еще больше это так скажем, зацементировали наши отношения с Русским музеем. Всего в стране создано 6 культурно-выставочных центров, мы 6-е, и это очень важно для нас, и мы ценим это.
Я вот как раз хотел уточнить, насколько это вообще масштабное событие именно для нашего региона. Вот остальные 5, в каких они регионах? Я так понимаю, мы самый небольшой такой.
Ну, мы одни из самых небольших, но даже самый небольшой – это Ханты-Мансийский округ, город Когалым, совсем маленький город. Ну, и с Когалымом давняя дружба у Русского музея. Но если говорить вообще об этом событии, вы обратили внимание, все, что мы сегодня делаем в сфере культуры, мы ставим перед собой очень амбициозные задачи, мы не размеримся по мелочам. Если работать, то работать с самыми крупными учреждениями. Если говорить музейные, это Русский музей, Третьяковская галерея. Если говорить о театрах, это Большой Маринка, Малый и так далее и тому подобное. Потому что мы достойны этого. Наша республика действительно является культурным центром, наверное, центр, России так. Сегодня. Да, мы к этому шли долгие годы, созидали. И когда мы говорим о Ишкар-Але, мы говорим Ишкар-Ала театрально, мы подчеркиваем это не просто какой-то лозунг, а это действительно так, потому что у нас действительно сегодня посещаются театры, мы занимаем одно из ведущих мест, 3-4 место обычно в России по посещению театра, несмотря даже на пандемию, мы занимаем вот эти лидирующие позиции. Я надеюсь, что в скором времени мы также займем эту достойную позицию в музейном деле, потому что все шаги, которые нужны для этого, мы последовательно совершаем вместе с коллегами.
Интересные люди в гостях радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Коллекционер хлама или спасатель истории? Уфимец Аркадий Шестаев занимается поиском предметов дореволюционного и советского быта. За 30 лет он обошел сотни старинных домов, которые попали под снос. Многие его находки сегодня экспонируются в музеях. О необычном хобби и тонкостях чердачной археологии в репортаже Александра Калинченко.
Ничего необычного, всего лишь плазменный шар Теслы. Эффектная, но по сути бесполезная и дорогая игрушка, придуманная в 19 веке для демонстрации принципов холодной плазмы.
Сама идея холодной плазмы реализовалась уже в наше время в виде вот таких лампочек.
Человек во мраке – это экскурсовод. Общая эрудированность вкупе с природной харизмой сделали Аркадия Шестаева одним из самых ценных сотрудников Уфимского музея занимательных наук. Впрочем, это всего лишь работа, пусть даже и любимая, но есть еще и хобби.
Народ, есть тут кто?
Народа нет, и это добрый знак. Встречи с кем-либо в подобных помещениях не сулят ничего хорошего. После расселения этого дома прошел примерно месяц. Со старых печей сняты все чугунные дверцы. Деревянные полы вскрыты, то, что было под ними, перекопано.
Тут, очевидно, поработали люди с металлоискателями, которые собирали монеты, которые проваливаются между половицами.
Монеты Аркадия не интересует. Цель его поисков – старые вещи. Хозяева сочли их хламом и оставили. Людям с металлоискателями подобные сокровища тоже не нужны, и на чердак они не заглядывали. Сам же Аркадий Шестаев называет себя в полушутку чердачным археологом. Именно под крышей в подобных домах хранятся по-настоящему забытые предметы.
Очень интересная здесь сортировка.
Но главная находка уже в руке. Колыбель для младенца, так называемая зыбка.
На веревках это подвешивалось к потолку, на крюке потолок, здесь просто натягивалась ткань, и младенца в ней баюкали, между делом делая какие-то, опа, какие-то домашние дела, а ручка-то?
А ручка-то дореволюционная, иной бы мимо прошел и не заметил артефакт.
Когда вы очистите краску, вы увидите, она в латунной окантовке. Сейчас нужен хороший инструмент, которого у меня с собой нету.
Таким же образом, когда-то был найден чек на покупку в магазине колониальных товаров в доме Блохина. Выписан на имя господина Росинского, статского советника, часть усадьбы которого ныне объект культурного наследия. Документ был найден здесь же, задолго до начала реставрационных работ. Листок лежал в грязи среди мусора, теперь он в рамке.
Приказчик расписывается, получил, вы посмотрите, как он расписывается. У человека 4 класса образования, скорее всего. Как они это все выписывали? Это эпоха каллиграфии.
За 30 лет Аркадий нашел около 1000 предметов старины. Они встречаются почти во всех музеях Уфы.
Ой, Галя, здравствуй!
И в дом Аксакова он редко приходит без подарка. Более 20 предметов в экспозиции музея лежали когда-то по чердакам и подвалам.
Одним из первых таких дорог был сундук. У Аксаковых это было то время, когда все вещи хранились в сундуках.
Возможно, и старая колыбель найдет свое место в каком-нибудь музее. Ее находка – это редкая удача. Тем более в последние годы, признается Аркадий, когда дом пустеет, быстро появляется забор, охрана и строительная техника.
Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечают День автомобилиста. В народе этот праздник называют просто «День водителя». И поэтому сегодня, в этот день, смело можно поздравлять всех, кто за рулем. Тему продолжает наша коллега из Сыктывкара Мария Лапина.
На рынке труда профессиональные водители неизменно пользуются повышенным спросом. Иными словами, это очень популярная профессия. Но все начинается, конечно, со сдачи экзамена на права. Ведь любой водитель должен хорошо знать правила дорожного движения, уметь управлять транспортным средством в любых дорожных условиях, а также быть хорошо знакомым с его устройством. Кроме того, оставаться устойчивым к однообразной монотонной работе, одновременно проявляя повышенное внимание к тому, что происходит на дороге. В последнее время изменились требования к экзаменам на права. О нововведениях рассказал представитель регистрационно-экзаменационного отдела госавтоинспекции по Сыктывкару Андрей Крючек.
Государство у нас усложнило сдачу экзамена, разработали новый административный регламент по предоставлению государственной услуги. Раньше было 3 этапа экзамена, это теоретический экзамен и 2 практических экзамена. То есть первый этап практического экзамена – это у нас экзамен в условиях закрытой площадки был, второй практический этап экзамена был – это экзамен в условиях реального дорожного движения. Сейчас первый этап практического экзамена исключили, то есть сейчас как такового автодрома нет, закрытой площадки. Сейчас сдается один этап в условиях дорожного движения. То есть те упражнения, которые мы должны были до 1 апреля выполнить на автодроме, сейчас они будут выполняться в городе в условиях дорожного движения. Такие упражнения обязательными стали. 4 упражнения – это экзамен, остановка и трогание на подъеме, параллельная парковка, заезд задним ходом в бокс и разворот ограниченного пространства с включением задней передачи. Это немножко, я думаю, что стало сложнее для кандидатов водителей, потому что еще одним нововведением стало, что экзаменатор садится за дублирующие органами управления. То есть раньше там находился инструктор, обучающий кандидата водителя вождения, а сейчас находится экзаменатор. Контролирует ход процесса экзамена, фиксирует ошибки, соблюдение правил дорожного движения. В случае аварийной ситуации вмешивается в процесс дорожного движения, то есть нажимает на тормоз сцепления. А также, кроме кандидата водителя и экзаменатора, другие кандидаты водители этой автошколы, также может находиться представитель общественных советов при органах МВД. И сотрудники экзаменационных подразделений. Фиксируется все это на видеорегистраторы, которые расположены в транспортном средстве. Их всего 4, то есть они 4 направления. Направление вперед, направление назад, дублирующие органы управления и приборная доска.
Конечно, очередное ужесточение правил не могло не сказаться на кандидатах в водители. О том, как реагируют на новшества местные экзаменуемые, продолжает Андрей Крючек.
Им стало сложнее, они стали больше нервничать из-за этого. Душевное волнение присутствует. Но все равно есть такие, которые собираются в процессе экзамена и спокойно его сдают. Люди разные, кто-то переживает сильнее, кто-то переживает меньше. И в процессе настраиваются, то они без проблем сдают экзамен. Мы надеемся, что это будет времени меньше занимать. 30 минут на экзамен положено, то есть срок 30 минут. Если кандидат водитель выполняет все успешно задания экзаменатора на маршруте движения, то этот экзамен прекращается даже ранее 30 минут. Если же кандидат водитель не выполнил какие-то упражнения, элементы, то этот экзамен продолжается до момента сдачи всех этапов, то есть всех элементов упражнений.
Остается надеяться, что новые требования пойдут на пользу тем, кто собирается быть за рулем, и уровень наших водителей будет расти. Тем более, что профессиональные водители ежедневно выполняют важную и нужную работу. И, конечно, они заслуживают хотя бы раз в год услышать в свой адрес теплые слова благодарности и признательности. В этот профессиональный праздник желаем всем шоферам, а заодно и автолюбителям, попутного ветра, хороших дорог и верных штурманов рядом. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.